Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1129-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами приступили ко второму посланию Иоанна, и мы говорили о соотношении между двумя понятиями, которые подчеркивает апостол. Одно из этих понятий – это истина. Другое – слово «любовь». Истина и любовь, очевидно, друг с другом связаны. Ну, то есть, любовь, которая проявляется в границах истины. Мы говорили также о том, что два эти слова соединены в личности Иисуса Христа. Он воплощение и того, и другого. Он есть истина с большой буквы. И Он Бог. А мы с вами помним о том, что Бог есть любовь. Итак, вот эти два слова. И как мы с вами уже упомянули в прошлый раз, здравое учение имеет огромнейшее значение. Оно очень важно в церкви. И когда мы с вами дойдем до третьего послания апостола Иоанна, именно это будет одной из основных его тем. Но об этом и весьма жестко говорится уже во втором послании. Апостол Иоанн, которого многие называют апостолом любви, говорит, что мы не должны даже принимать лжеучителя. Мы не должны иметь общение с такими людьми. Вообще никак. И я понимаю, что большинство моей аудитории сейчас – это консервативные христиане. Ну да, конечно, не все. Есть и люди, которые принципиально расходятся с нами во многих важных позициях, но все равно продолжают нас слушать. И я рад, что вы с нами. Я рад, что вы продолжаете слушать, участвовать, писать, обсуждать. Однако хочу сказать, что джунгли либерализма сегодня выглядят особенно маняще, особенно по-человечески привлекательно. Но при этом они также и особенно опасны. Однако есть и другая обочина нашей христианской тропы. И вот там находится пустыня или болото крайнего фундаментализма или крайнего консерватизма. И живут там гремучие змеи и другие ядовитые существа. И чтобы не попасть в это болото, нужно быть предельно внимательными. Знаете, за годы своей христианской жизни и служения я понял и лично убедился, что Божьи люди, которые стоят за истину и проповедуют истину Божию, это люди, на которых можно положиться. Люди, которые тебя не предадут. В прошлый раз я уже сказал очень важную вещь. Эти люди не пытаются разделить братьев и сестер на настоящих и ненастоящих. Они ни в коем случае не пытаются разрушить служение или уничтожить репутацию других. И более того, по личному опыту могу сказать, что эти люди всегда отличаются милосердием и благодатью в своем характере. Знаете, в разных местах, в разных церквях и объединениях церквей периодически проводятся христианские конференции. И на них выступают известные проповедники. Однако всегда есть те, кто приезжает на подобные конференции главным образом для того, чтобы сравнить, а то и стравить проповедников друг с другом, чтобы сделать вывод, кто круче. И также, как мне кажется, нарушить или даже разрушить общение между этими проповедниками. И вот один известный американский проповедник прошлого, доктор Айронсайд, говорил об этом так. «Ну да, конечно, про меня могут заметить, что я лучше предыдущего. Но понимаете, ведь потом, после меня, приедет и следующий». Ну, кстати говоря, раз уж про доктора Айронсайда зашла речь, расскажу вам историю. Я слышал ее в пересказе, я не застал, конечно же, самого доктора Айронсайда, потому что он был уже много лет назад, но эту историю часто пересказывают. Во время одной из конференций к доктору Айронсайду подходит человек и говорит: «Вы знаете, на прошлой конференции проповедник сказал так-то и так-то, а вы учите вот так-то и так-то». И совсем не так, как прошлый проповедник. Но прошлый проповедник – это ведь замечательный брат во Христе. Это известный пастор и хороший богослов. Так как же правильно? Как вы учите или как он? И, кстати, в этом вопросе речь шла о минимальном расхождении в области толкования. Ничего существенного. В конце концов, у нас ведь зачастую бывают разные мнения. Но мы можем согласиться, не соглашаться и при этом также и не ссориться. Ну и вот в этой конкретной ситуации, когда к доктору Айронсайду подходит человек и задает такой вопрос: вот вы учите так-то, а до этого был такой-то проповедник, такой-то известный пастор, и он учил так-то, что делать. Знаете, как поступил в этой щекотливой ситуации доктор Айронсайд? Он говорит: ой, я даже не подозревал, что брат такой-то и такой-то смотрит на этот вопрос так-то и так-то. Пожалуй, я об этом задумаюсь. Может, я и не прав, может быть, он меня и убедит. И вот человек, который задавал этот провокационный вопрос, так и остался стоять с открытым ртом, потому что он надеялся спровоцировать спор хотя бы заочно. Но ничего из этого не вышло. И я вам вот что скажу. Я предполагаю, что главной целью такого поступка доктора Айронсайда было сделать так, чтобы этот человек скорее замолчал, перестал вбивать клин между братьями во Христе. И вот такие клинья, по-моему, сегодня куда опаснее, чем либерализм. Либералы я всегда могу определить сразу, и я стараюсь держаться от них подальше. Но я убедился в том, что для меня куда опаснее оказываются крайние фундаменталисты, крайние консерваторы. Я их опасаюсь гораздо больше, чем либералов. Я не имею в виду тех замечательных людей, которые твердо стояли и стоят сегодня за Божье Слово. Я имею в виду, скорее, людей, которые готовы всем и каждому кричать, что на их стороне и только на их стороне истина, причем во всех вопросах, даже самых мелких и незначительных. И горе тому, кто с этими людьми рискнет когда-то спорить, даже опять-таки по самым мелким вопросам. А особенно по вопросу о том, кто же, собственно, отделен от мира, кто, собственно, по-настоящему оправдан и как эта отделенность выражается в христианской жизни. И зачастую приоритетом этих людей оказывается далеко не доктринальная чистота, а попытки погубить репутацию других христиан, попытки, если хотите, совершить репутационное убийство. Я встречался и со служителями, и с обычными членами церкви, которые были для меня страшнее гремучих змей. Сколько же там было злости, ненависти, ревности, откровенной вражды. Так что великая мысль второго послания апостола Иоанна заключается в следующем. Истина проявляется в практической жизни. А если не проявляется, то это опасно. Да, друзья, опасно. И надо быть очень внимательными, когда речь идет о любой из крайностей, как слева, так и справа. И вот, помня об этом, давайте обратимся ко второму посланию апостола Иоанна. Мы с вами видели, что уже в своем первом послании апостол Иоанн говорил весьма суровые и жесткие слова. Его иногда называют апостолом любви. Но вот Господь Иисус Христос называл его одним из сыновей грома. И я полагаю, что где гром, там и молния. Ну, по крайней мере, так обстоит дело во всех трех посланиях апостола Иоанна. Апостол предельно ясно говорит, что в жизни христианина должна проявляться любовь к братьям и сестрам, а иначе этот человек вообще не является Божьим чадом. И вот эта мысль приводит некоторых людей к крайностям в их поступках. Надо понимать, что всеобщее объятие – это действительно очень опасная штука, потому что есть ведь и настолько коварные люди, которые, если вы их обнимете, просто вонзят вам нож в спину или в сердце. И зачастую это как раз и есть представители крайностей. Либо либералы, либо консерваторы, которые на вас в любом случае будут нападать. Настоящей любви там очень мало.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь, после этого обширного предисловия, давайте обратимся ко второму посланию апостола Иоанна. И я прочитаю первый стих первой главы этого послания. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Итак, вот это самое начало послания, его вводной части. Вообще говоря, введение занимает три первые стиха. И надо отметить, что, учитывая то, насколько короткое все это послание, введение оказывается весьма продолжительным. Перед нами сегодня личное письмо, которое написал Иоанн, обращаясь к конкретной женщине. И она названа греческим словом «электа». Это может быть женское имя, но это может быть также и титул. И часто спрашивают, о ком же идет речь? Может, Электа – это некая христианка из ранней церкви, которую вот так звали? Да, друзья, кажется, что это послание действительно было обращено к некой конкретной женщине в церкви. Однако про женщину с таким именем в ранней церкви больше ничего не известно. И я вот здесь не уверен относительно интерпретации. Возможно, Иоанн обращается здесь ко всей ранней церкви в целом. Надо помнить, что именно апостол Иоанн пишет, делая акцент на Божьей семье, в то время как Павел акцентирует мысль на церкви Божьей, ну а Петр пишет о власти, о правлении Божьем. И все это важно помнить, когда мы читаем послания, написанные разными авторами. Это поможет нам понять то, что здесь говорится, независимо от того, к кому обращены эти слова, конкретному человеку или ко всей церкви. В любом случае апостол Иоанн рассматривает это в контексте Божьей семьи. И я полагаю, что все-таки была некая женщина, которая проявляла гостеприимство к тем, кто называл себя христианами. Но оказалось, что среди них были и еретики, отрицавшие божественность Иисуса Христа. Они отрицали великие истины христианской веры. И апостол Иоанн предупреждает против того, чтобы принимать у себя таких людей. Вот, собственно, в этом и есть цель второго послания. И, кстати, таким образом достигается некий баланс с первым посланием. Ну, я вот про эту мысль, что, мол, любовь, любовь, любовь и снова любовь – мысль, которая часто проповедуется сегодня. И я не могу найти в Библии подтверждение для этого превознесения любви. Да, конечно, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Однако Бог не требует, чтобы я возлюбил мир таким же образом. Более того, мне сказано: «Не любите мир, ни того, что в мире». И я так понимаю, что это относится к культуре, ко всему рукотворному, что сделал человек в этом мире и что передается через столетия. И я также понимаю, что Бог не хочет, чтобы у меня было какое-то сентиментальное чувство по поводу заблудших или сентиментальная привязанность ко всему этому миру. Ну, типа, сначала я по поводу заблудших вот так прямо расчувствуюсь, поплачу, выплачу все слезы, а потом буду проповедовать им Евангелие. А если не расчувствуюсь, если не поплачу, если все не выплачу, то и проповедовать не буду. Нет, друзья мои, Бог мне говорит: я люблю их, и я хочу, чтобы ты нес им Евангелие. И когда ты будешь нести им Евангелие, то и сам научишься их любить. Но будет это через практическое служение. Будет это, когда ты сам познакомишься с этими людьми, Будет это, когда ты будешь им проповедовать Слово Мое. Будет это, когда они будут отвечать на Слово Божие. Вот что на самом деле важно. И я понимаю, что говорит Иоанн. Ты должен любить семью Божию. Ты должен любить других верующих, других христиан. И твоя любовь к ним – это любовь Божия. Здесь тоже надо быть предельно аккуратным, предельно внимательным. Потому что даже христианскую любовь многие сегодня почему-то путают либо с человеческой дружбой, либо даже с эротической чувственностью. К счастью, все-таки многие великолепно понимают это различие. Одна женщина мне недавно сказала: «Знаете, пастор, я вас очень люблю. Я верю, что вы меня правильно поймете. Я не про любовь между мужчиной и женщиной. Я люблю вас, — говорит она мне, — как брата во Христе, через которого я укрепляюсь в вере». И да, друзья, я это вполне понимаю. И считаю, что Иоанн говорит здесь именно о такой любви, о любви в Божьей семье. И такая любовь должна проявляться сегодня в церкви. И знаете, есть поместные церкви, у которых замечательная репутация здорового учения, но которым при этом очень важно сегодня возрастать в Божьей любви, в любви Христовой. И я понимаю, что такое возрастание необходимо и мне самому. Оно и мне тоже необходимо в моей жизни. Полагаю, что и вам тоже необходимо. Да, друзья, меня иногда критикуют. И даже не иногда, а очень часто. Но вот чего я действительно хочу, о чем действительно беспокоюсь, так это о том, чтобы у меня была любовь к братьям и сестрам во Христе. Но надо понимать, что эта любовь имеет свои границы. Она обращена к тем, кто в Божьей семье. Но тогда вопрос. А кто же на самом деле в Божьей семье? Вот приходит какой-нибудь еретик, отступник, один из тех, кого апостол Иоанн называет антихристами. И он отрицает божественность Иисуса Христа. Собственно, именно тогда, во времена апостола Иоанна, в церковь начал проникать гностицизм. Петра и Павла уже не было в живых. И в церковь приходят лжеучения, отрицавшие божественность Иисуса Христа. И вот Иоанн говорит, что когда придет кто-то из таких вот лжеучителей, нечего к этим людям проявлять христианскую любовь. И даже принимать их не надо. Итак, тему этого письма можно определить фразой «ради истины». Когда истина и любовь вступают в противоречие, получается интересная ситуация. Доминировать, преобладать в этих случаях должна именно истина. Именно она имеет высший приоритет. Обратите внимание, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, апостол Павел не говорит, что теперь пребывают вера, надежда, истина и любовь. Нет, он просто говорит вера, надежда и любовь. И наивысшая из них – это любовь. Однако, когда мы начинаем рассматривать в этой связи также и истину, то первый, высший, оказывается именно истина. Истина достойна того, чтобы за нее стоять горой. И поэтому нельзя принимать лжеучителей. Знаете, я с полной определенностью стою на этой позиции. Я считаю, что истина Божьего Слова достойна того, чтобы ее отстаивать. И под истиной я понимаю прежде всего две вещи. Во-первых, высшая авторитетность Священного Писания, Божьего Откровения. И второе – это божественность Иисуса Христа и Его крестный подвиг, совершенный за нас. Так вот, когда я встречаю человека, который разделяет со мной вот эти незыблемые истины, то мы с ним можем в чем-то и не соглашаться. И это будут второстепенные вопросы, и это будет нормально. Например, среди моих друзей есть пятидесятники и харизматы. И порой у нас с ними начинаются дружеские споры. В конце концов, я обычно говорю так. «Брат дорогой, мы с тобой соглашаемся во многом, И я люблю слушать, как ты говоришь о Господе Иисусе. И ты говоришь также о Его смерти на кресте. И у меня сердце радуется, когда ты об этом говоришь. А вот в этом вопросе, мне кажется, ты ошибаешься. Так что я буду молиться, чтобы ты пришел к истине. Ну или помолись, чтобы я пришел к истине. Или чтобы мы вместе к ней пришли. Так что в главном мы с тобой согласны. А вот в этом вопросе, мне кажется, ты ошибаешься. Так что я буду молиться, чтобы ты пришел к истине. Ну или помолись, чтобы я пришел к истине, или чтобы мы вместе к ней пришли. Вот такая нравоучительная или вероучительная фраза, обращенная к брату или сестре во Христе. «Я верю, что ты ошибаешься». А потом, знаете, что происходит? Он или она то же самое говорит мне. «Ну вот, ты для меня брат, спасибо тебе большое, но я верю, что ты ошибаешься». И вот на этом мы расстаемся, причем расстаемся, смеясь, радуясь, благодаря Бога и благодаря друг друга. И таким образом между нами нет никаких ссор и никаких раздоров. Мой брат, с которым мы в чем-то расходимся, не говорит обо мне ни одного плохого слова. И я не говорю ни одного плохого слова о нем. Мы братья во Христе. Ну да, я хотел бы, чтобы он со мной согласился в некоторых вопросах. И я очень надеюсь, что когда-то это будет. Но я понимаю также, что он хочет примерно того же. Он хочет, чтобы я согласился с ним. Но пока всего этого не происходит. А вот что действительно происходит, так это то, что этот человек, мой брат во Христе, непоколебим относительно авторитетности Священного Писания, относительно божественности Иисуса Христа и относительно того, что Христос умер за нас. Да, этот человек мой брат, и наше желание, и наша готовность найти с ним единство еще раз это подтверждает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к тексту второго послания апостола Иоанна. Даже в этом коротком послании я вижу трехчастное деление. Любовь выражается в границах истины. И об этом первые 6 стихов. Я бы назвал их «любовь по истине» или «любовь в истине». Дальше, в стихах 7 по 11, говорится о том, что жизнь является выражением учения о Христе. Ну, то есть вы в любом случае будете выражать то, что думаете. Ну, правда, как подметил один мой хороший друг, здесь есть некоторые исключения. Далеко не всегда мы действительно выражаем действиями свою сущность. Ну вот, например, есть такие водители, которые показывают рукой, что собираются повернуть налево, а сами поворачивают направо. Но это все же, как я уже сказал, скорее исключение. Ну а в тексте второго послания апостола Иоанна, в последних 12 и 13 стихах, мы находим заключительное приветствие. И вот общий смысл в том, что христианам не следует принимать лжеучителей. И, с другой стороны, настоящих учителей следует принимать с радостью и с распростертыми объятиями. Скажу еще вот о чем. В первом стихе использовано слово «старец». Это греческое слово «пресбитерос». И у этого слова двойной смысл. Во-первых, это слово может означать просто «пожилой человек». Ну, то есть оно указывает на преклонный возраст апостола Иоанна, и это и есть одно из толкований. Или это слово может означать титул, положение служителя или учителя. И в данном случае я думаю, что Иоанн говорит здесь именно о себе, о своем положении. И слово «старец» предполагает также, что Иоанн был пожилым человеком. Насколько пожилым? Но это зависит от нашего ответа на вопрос о том, когда же написано было это послание. Иоанну могло быть 70 лет, а могло быть и за 90. Итак, в любом случае, старцем Иоанн называет самого себя. И пишет он, обращаясь к избранной, к той, которая названа словом «электа». Очевидно, речь идет о выдающейся христианке, которая проявляла гостеприимство к другим христианам, однако при этом приняла также и некоторых из отступников, которые были в церкви. И вот апостол Иоанн пишет ей письмо предупреждения, показывая, что ей не следует проявлять гостеприимство и христианскую любовь к еретикам. Я хочу здесь подчеркнуть еще одну вещь. Эти люди выдавали себя за христиан. Они называли себя христианами, отвергая при этом основополагающие истины христианской веры и христианской жизни. И вот именно такая ситуация бывает самой опасной, когда человек называет себя тем, кем на самом деле не является. Мы с вами продолжим читать второе послание апостола Иоанна уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.